Итак, коллеги, добрый день. С настройками мы разобрались. Давайте начнем, чтобы не затягивать, и потом мне опоздать на обед. Вообще постараюсь пораньше вас отпустить, чтобы все всюду успели. Итак, сегодня мы будем говорить про асинхронные операции. Да, зову представиться, тех, кто не знает. Меня зовут Иван Бодягин, я работаю в компании ABI, и сегодня мы будем говорить про асинхронные операции и про WinRT. Но как бы более подробно мы сегодня поговорим, сначала про асинхронные операции, что такое асинхрон, зачем нужна, почему она так важна, почему так много о ней говорим. Вспомним, что такое WinRT, относительно недавно появился, и, в общем, возможно, кто-то еще не в курсе, кто-то еще не знает, для чего, как и почему там некоторые вещи реализованы именно так, а не иначе. Собственно, более подробно уже сосредоточимся на теме нашего доклада, поговорим о том, что такое асинхронность WinRT, как она там устроена. И разберем, как устроены асинковые изнутри, как они взаимодействуют с тасками, с Task Parallel Library. Вот. И более подробно рассмотрим уже конкретные сценарии, какие тонкости есть, как все это можно использовать. Так, приступим. Асинхронность. Вообще, что это такое, почему мы так много о ней говорим, почему она нужна? Дело в том, что уже довольно давно, все знают, что такое закон Мура, да, это то, когда у нас число транзисторов в наших микроустройствах увеличивается с каждым, каждые полтора года увеличивается в два раза. И закон Мура сам по себе продолжает работать, но этот закон перестал приносить так называемые дивиденды, то бишь фриланч так называемый. А в чем он заключался? В том, что поскольку когда ядро в процессоре было одно, то увеличение транзисторов автоматически приводило практически к линейному росту производительности. Увеличились транзисторы, увеличились частоты, на которых все это работало, и автоматически увеличилась, соответственно, производительность одного ядра. А начиная с какого-то времени уже стало понятно, что сколько там транзисторов в одно ядро не пихаю, производительность она не станет. И единственный способ увеличить производительность – это как-то параллелить процессы. То есть стали пихать больше ядер в одно устройство, в одну железку. Но к линейному росту производительности одного ядра это перестало приводить, и, соответственно, тут уже без помощи разработчика распараллелить процессы никак нельзя. То есть сейчас единственное, если раньше разработчик, написав несколько лет назад программу, через несколько лет автоматически получал, что она работает быстрее просто за счет того, что железо стало производительнее, то сейчас такого не происходит. Железо стало производительнее, а как бы программа как работала, медленно так и работает. То есть нужно руками писать, пытаться это дело как-то распараллелить. Причем задача это нетривиальная, действительно очень сложная, и поэтому разработчики пытаются всеми силами этого дела избежать. Но, к сожалению, существуют сценарии, в которых без распараллеления не обойтись вообще никак. И это массовая обработка запросов, там просто как-то не изгаляйся, как-то не напрягайся, все равно нужно приходится. Задача распараллеливать, чтобы как-то нагрузку разнести и получить приемлемый отклик. Вот. И второй – это пользовательский интерфейс. Причем пользовательский интерфейс, с этим сталкиваются опять-таки практически все разработчики, которые разрабатывают клиентское приложение. Пользовательский интерфейс – это такая штука, где, в общем-то, без асинхронности, без нормального распараллеливания, в общем, никогда не найдется. Да, причем такое важное замечание. На самом деле асинхронность вовсе не означает распараллеливание, но об этом мы чуть попозже еще поговорим. Итак, пользовательский интерфейс. Почему мы, собственно, сегодня будем говорить в основном про пользовательский интерфейс, и все примеры будут про пользовательский интерфейс, потому что это место, где проблемы с синхронностью проявляются наиболее ярко. То есть понятно, что пользователи, все наверняка много раз сталкивались с ситуацией, да, когда вы запускаете какую-то программу, она начинает работать, вы занимаетесь выполнить что-то там действие, и все, программа зависла. То есть на самом деле она не зависла, она себе что-то думает. Вот, вы возите мышкой по экрану, вы нажимаете на кнопочку, ничего не происходит. Вы начинаете беситься, это бесит, это противно, мерзко, неудобно, неприятно. Вот, так происходит. Вот, и происходит это потому, что, собственно, нерадивый разработчик запихнул обработку, собственно, данных в тот же поток, который занимается отрисовкой UI. Вот. И чтобы эту ситуацию избежать, это нужно на самом деле делать всегда. Не бывает простых приложений, где, в общем-то, вам не нужно было вынести обработку из UI-ного потока. А почему так происходит? Потому что разработчик, когда пишет код, да, у него тестовые данные, как правило, набор данных довольно слабенький, там ничего интересного нету. И все обрабатывает быстро, и кажется, что вроде бы не нужно ничего делать. Да? Все нормально в UI-потоке отработается, так что конечный пользователь этого не заметит. Конечный пользователь ставит себе приложение, начинает пользоваться, смотрит, да, все нормально, все работает, все хорошо, ничего делать не надо. А дальше как бы увеличивается набор данных, с которыми приходится работать, сценарий работы с приложением усложняется, и в простые, как бы в приемлемое время все это не укладывается. Приходится делать все это, значит, и все это начинает резко тормозить. Пользователь бесится, стучит разработчиков, все недовольны, все плохо. Вот. А поэтому UI всегда должен быть асинхронным. То есть без этого от этого не уйти никак. Все стандартные паттерны работы с UI, то есть по сути любая обработка UI должна быть асинхронной. А, понятно, ну, как я уже рассказывал, если UI-поток занят, то если пользователь не реагирует, то это одна причина. Вторая сложность именно в UI, почему UI такой как бы непростой, тем, что потом, когда мы, ну понятно, у нас взаимодействие с потоком пользовательского интерфейса, ну, периодически приходится к нему обращаться, чтобы там прогресс сообщить, еще какие-то там статусы выставить, еще что-то сделать. Для этого необходимо обращаться к контролам, к UI. И это обращение нужно делать из того же потока, там, из одного потока, из которого все это работает. То есть мы должны нашу задачу вынести в отдельный поток, но после того, как мы там что-то дело закончили, мы должны этот результат обратно в поток UI перенести. Вот, это, конечно, назовем, все, наверняка все про это знаете, но просто еще раз повторить, напомнить, чтобы понимать, чем мы вообще дело имеем, где нас сложности живут. Вот. Значит, решение. Какие решения вообще придумало человечество для того, чтобы все эти проблемы вышеперечисленные обойти? Во-первых, ну, самое простое – делегаты и события. Да? Понятно, что у нас есть, в принципе, потоки, у нас есть делегаты, у нас есть события. У нас есть события, собственно, окончания каких-то действий. Мы можем передать делегат в отдельный поток, собственно, который выполняется всем, собственно, выполняет наши расчеты, нашу калькуляцию всю. Как-то это работает, получает результат, обратно мы все это на событиях возвращаем. Это все, конечно, работает, но это довольно утомительно. Это утомительно в плане написания, потому что приходится довольно много так называемого boilerplate кода, то есть рутинного кода писать, который, в общем-то, выполняет чисто служебную работу. Не решает вашу задачу, да, или занимается какой-то там, в общем, выстраиванием окружения. И вторая проблема, тоже, которая на самом деле очень-очень важна, она такой подход затрудняет чтение кода, потому что у вас ход вашей программы становится нелинейным. Там происходят всякие события, что в каком потоке выполняется, в какую очередь, когда поток ушел туда, когда он вернулся сюда, что происходит. Если, не дай бог, сценарий там какой-то небанальный, там начинают всякие дедлоки возникать, еще какие-то сценарии неприятные, какие-то побочные эффекты. В общем, это очень-очень такая как бы… Ну, сама программа для чтения сложная, усложняется анализ программы и так далее. Поддерживать такой код еще очень неудобно. А следующим этапом это был так называемый Continuation Passing Style, CPS сокращенно. Такой подход позволяет делать логику линейной. Знаете, что такое CPS? Кто сталкивался, вы работали с этим? Да? Работали? Нет? На самом деле работали все наверняка, видели, слышали. А характерный пример – это вот работа с Task Value Library, когда мы можем сделать continue if. То есть мы у нас в одном потоке мы что-то сделали и передали, а дальше то, что дальше будет выполняться в делегат, ну, через, в данном случае через continue if. На самом деле в таких менее мыслимых языках этот подход достаточно распространен, и он реально очень удобен. В некоторых сценариях он очень хорошо помогает. В чем его как бы прелесть? Он помогает делать логику линейной, вот, действительно выстроить приложение. То есть хотя бы код после этого можно будет поддерживать. То есть понятно хотя бы, как логика программы выполняется. Вот, это довольно удобно. Вот, дальше следующая, еще одна штука, которая может помочь в данных сценариях, это Reactive Extension. Про Reactive Extension кто слышал? О, правильная штука. А Reactive Extension, ну, для тех, кто не слышал, напомню, для тех, кто слышал, это конструкция, которая позволяет к событиям строить запросы по типу SQL сервера. То есть она как бы работает, ну, по сути, это линк наоборот, линк наизнанку. Вот, позволяет линковские запросы строить к событиям и строить на этом логику. В некоторых сценариях это фантастически удобно. Например, вот в сценариях drag-and-drop. Если кто пытался drag-and-drop реализовать вручную, вот в классическом стиле, там, через делегаты и события, это что станешь делать? Там действительно порядка 3 или 4 делегатов и событий в разных местах нужно вызвать в приложении, причем там в разных классах, в разных кодах. И как реально код выполняется, то станешь понимать. Здесь это с помощью Reactive Extension решается одним запросом. Вот, примерно таким. Вот. И, наконец, в последней версии Sharp, в Sharp 5.0, реализовали такую штуку, как поддержка Async Await. Причем эту поддержку реализовали, и как мы сейчас убедимся, в том числе и WinRT. Вот. И для большого количества случаев, именно в первую очередь для работы с UI, с пользовательским интерфейсом, поддержка Async Await очень как бы, ну, решение близко к идеальному. Она не обременена синтаксисом, она делает логику линейной, код становится понятным, понятно, как, что, в какой последовательности выполняется, его очень легко читать, очень легко поддерживать. Есть одна сложность. Ой, извините. Есть одна сложность. Async Await довольно нетривиально устроен внутри. Мы чуть-чуть залезем внутрь, я попробую показать, как это на самом деле работает. Но в реальности там очень-очень такая небанальная конструкция. И для того, чтобы грамотно этим пользоваться, все-таки хорошо бы понимать, как оно там работает. Вот, мы попробуем чуть туда внутрь дальше залезть. Это вот что касается асинхронности. Я там вкратце напомнил, что такое асинхронность, что с ней делать, как с ней вообще обходиться и с чем мы вообще боремся. Вот, теперь давайте перейдем к WinRT. Вкратце напомню, что это такое. Значит, WinRT – это новый API. Он, можно сказать, является в какой-то степени альтернативой Win32 классическому. Он полностью, ну, типа объектно-ориентированный. Все знают, что такое объектно-ориентированный? Кто думает, что он знает, что такое объектно-ориентированный? А кто точно знает, что он знает, что это объектно-ориентированный, такой объектно-ориентированный? Что, я один такой, что ли, да? Ну ладно. Тем не менее, как бы, чтобы под этим не понимали, разработчики, создатели как бы, этого API заложили, ну, как бы декларировали, да, что они заложили туда некую объектную ориентированность. То есть это не классический C-style Win32 API, это такая вот типа модная объектно ориентированная штука. Она, ну, призвана как вы знаете, для мобильных устройств полностью заменить Win32 и поддерживает довольно много интересных фич. И в частности, она поддерживает метаданные. Там есть метаданные, очень напоминают те, которые есть в .NET. Ну, по сути, не то, что напоминают, они, по сути, ровно они и есть. То есть там к классам делаются просто специальные манифестики, и с помощью них можно, в общем, делать примерно те же самые штуки, что и в .NET. И благодаря этому облегчается работа с WinRT из управляемых языков. То есть если раньше приходилось либо там делать всякие поинвоки хитрые и напрямую там обращаться, либо всякие хитрые обертки к нативному коду, теперь любая компонента, появившаяся в WinRT, автоматически становится, благодаря вот наличию метаданных, автоматически становится доступна из обычного управляемого кода. Вот. И, собственно, то, о чем мы сегодня будем говорить, что некоторые особенности WinRT такова, что некоторые операции сделаны асинхронными. В принципе, то есть синхронных эквивалентов некоторых операций просто не существует в WinRT. Это сделано специально. Сделано потому, что, например, ну, как я уже в начале доклада говорил, что типичный сценарий, да, когда разработчик там написал не очень аккуратный код, пользователь сидит за приложением, нажал на кнопочку, и тут, значит, приложение зависло. Хотя он на самом деле считает. Всех это бесит, и пользователь, в общем-то, выяснилось, да, пользователь думает, что не программа виновата, а что это Microsoft виноват, он такой плохой, написал плохую операционную систему, так что там все выяснит. Вот. Ну, понятно, что проблема не по адресу, но Microsoft в итоге вынужден ее решать. И вот он решил вот таким способом, он вынуждает разработчика писать правильный асинхронный код. А принцип этого API, почему он сделан асинхронный, ну, как бы критерий, точнее, выбора, какую функцию делать асинхронную, какую асинхронную, очень простой. Они решили так, что если потенциально код выполняется дольше 50 миллисекунд, то мы его делаем асинхронно. Вот. Вызов API, точнее, может выполняться дольше 50 миллисекунд, мы делаем это асинхронно, и все, как бы, разговоров нет. И понятно, что весь UI, который потенциально, ну, то есть все вызовы к пользовательскому коду, весь UI, который может делать, там, занимать, ну, еще знает сколько, ну, сделан асинхронно. Вот. И вот, да, как я уже говорил, сделано это для того, чтобы. Значит, как все-таки это реализовано? Любая асинхронная операция в WinRT реализует вот такой вот интерфейс. В принципе, в этом интерфейсе есть почти все, что нужно для любой синхронной операции. Есть статус этой операции, то есть можно узнать, она завершена, она отменена, она с ошибкой, она там, или что там вообще с ней происходит. Можно узнать код ошибки, если ошибка возникла. Вот. ну, есть идентификатор этой операции для всяких внутренних вещей. Можно эту операцию отменить и закрыть. Ну, close — это, по сути, аналог dispose управляемого. То есть там, если ваша асинхронная операция какие-то манмейджер ресурсы использует, то в close можно запихнуть там, чего нужно. Чего здесь не хватает? Кто не знает? Нет, статус есть, старт не нужен. Точнее как, вот про старт интересный момент, что в бета-версии была явная, вот в бета-версии этого дела была явная кнопочка старт, но потом они решили от этого отказаться, и они операции запускаются сразу, как только, собственно, их объявили. Исключение есть, есть result код. Continuation не обязательно. Чего? Поток? Нет, поток здесь не нужен. Ребят, вот, правильно. Нет результата операции и нет прогресса. Вот. А почему как бы все это дело вынесли в отдельные интерфейсы, которые наследуются с того? Почему это сделали? Потому что далеко не во всех случаях нужен результат операции, и далеко не во всех случаях нужен прогресс. Соответственно, вот есть 4 интерфейса, которые, собственно, реализуют этот async info, все 4. Вот. И получается такая матрица. Значит, вот у нас есть completed версия, get result. Completed — это чтобы узнать статус, вообще завершена операция, не завершена. Точнее как, чтобы получить результат из операции, да, можно получить get result и, собственно, прогресс, чтобы узнать прогресс. Для простоты понимания есть вот такая матрица, которая, по сути, говорит, что в каких комбинациях это есть. Тут надо признать, Microsoft поступил вообще на удивительным образом не похоже на себя. Они таки делают все более-менее согласованно. И у них вот, как, собственно, в .NET, action — это то, что не возвращает операции, да, имеется там суффикс action. То, что просто там выполнилось, как у нас в обычных функциях, да, есть action. Вот он, здесь вот action, очень легко запомнить, что если action, значит, возврата нету. И operation, ну тут они, конечно, чуть-чуть накосячили вообще в .NET func, да, ну тут action, то есть operation. Вот, опять же, соответственно, результат возвращает. Ну и дальше как бы окончание with progress или без этого окончания, понятно, есть там прогресс или нет, пойдешь прогресс, не пойдешь. В принципе, все просто, все понятно. Вот такой вот набор интерфейсов, который все это делает. Ну, давайте теперь посмотрим, как это попробуем. Я попробую показать, как это все это работает вживую, более-менее на таком простеньком примере, чтобы ну, почувствовать, как это. Вот сейчас будет немножко унылого кодинга. Если кто... Можете пока почту почитать, если скучно будет. Итак, у нас есть, значит, приложение очень простое. По сути, там две кнопочки. Одна кнопочка просто для того, чтобы показывать, что UI отзывается. Вот. А вторая кнопочка, чтобы что-то делать, вторая кнопочка вызывает длительную операцию какого-нибудь расчета. Собственно, вот эта операция расчета, она такая банальная. То есть мы просто тупо забиваем процессор там чем-то долго-долго-долго считаем. Вот, и возвращаем там количество тиков, которые там в DataTime показывает. Вот. Ну, чтобы было что показать. Типа мы долго-долго считали количество этих тиков. Сначала в первом варианте, да, ну понятно, вот эту основную кнопочку мы сначала ее дизейблим, чтобы было понятно, что пошел процесс отсчета, да, а потом мы ее обратно инейлим, когда все закончилось. Сначала мы все делаем, как делать нерадивый программист, все в одном потоке UI, да, с вполне предсказуемым результатом. Давайте посмотрим, что у нас получится. Вот, значит, вот эта вот кнопочка, которая показывает, что у нас все работает, видно, да? Запустили calculate, и вот у нас все перестало работать, нажимание, ничего не происходит. Посчитали, все опять, давайте еще раз попробуем, да? Тын-тын-тын, ничего не происходит, вот стало происходить. Так, ну тут как бы, тут все просто, предсказуемо. Так, все потерялось. А теперь, ну, понятно, да, нам нужно вынести это. Вот у нас сейчас WinRT-приложение, у нас WinRT поддерживает всякие асинхронные операции, нужно вынести вот этот вот calculate result в отдельный поток. Ну ок, выносим. Делаем такую штуку. Сейчас. Вспомним, как это делается. Допустим, у нас есть такая операция. Есть такой класс ThreadPool, где есть, собственно, метод unasync. MetaTransync принимает себя некий такой хендлер, делегат. Ну, это async operation здесь нам не нужен. Без него обойдемся, наверное. Вот. Ну и сюда, собственно, мы вносим вот этот вот наш просчет результата. Чтобы было интереснее. Вот. И пытаемся все это дело А, ну да. Вот. И здесь делаем так, что у нас operation, собственно, получаем статус completed. Опять-таки в отдельном делегате пытаемся все это дело. Сохранить. Ну и сюда же, да, при complete мы должны нашу кнопочку сюда внести. Вот. О, ну как-то так. Запускаем. Вот, да. Собственно, это то, что хотел показать. Потому что понятно, что у нас, ну, вроде все работает, да, код параллельно выполняется, все хорошо. Но результата нет. Время идет, результата нет. Мы что-то сделали не так. Ну, в принципе, понятно же, что мы сделали не так. Да, мы забыли обратно, то есть вот этот вот вызов сделать в правильном потоке. То есть мы сделали, вот как мы в тот поток ушли, который занимается расчетом, так мы обратно и не вернулись. И вот, соответственно, нужно добавить вызов из нужного потока всего этого дела. Есть для этого есть соответствующий класс диспатчер. Только он пишется по-другому, наверное. Вот, в котором есть тоже удивительный метод, который называется runAsync. У него есть метод priority. Нормально сделаем. Вот, и сделаем такой делегат, который, собственно, в который все это дело и поместим опять-таки. Чтобы все это из нужного места вызывалось. Так. В принципе, все видно, да? Я вам все показываю, никаких вопросов нет. Все вызывается. Пытаемся вызвать. Вызываем калькулятор. Да, вот у нас все считается. И вот результат. Еще раз. Нажимаем. Все работает. Все. Все сделали правильно. Внимание, вопрос. Все ли мы правильно сделали? Ничего не забыли? Правильно. Обработка ошибок. То есть, ну давайте для частоты эксперимента, скажем, в половине случаев наш метод расчета будет возвращать ошибку. А чтобы правильно его обработать, нужно проверить состояние, проверить статус. Так. Как он? Async. Async статус, допустим, completed у нас будет. Да? В случае completed мы делаем, собственно, получение результата. В случае. Так. Работает. В случае ошибки мы делаем. Текст у нас, ну, допустим, тут есть такой метод. А, нет, не вырезу, что-то не туда полез. А, у нас, собственно, в инфо, мне кажется, есть error код. Которого, и который, по сути, есть exception, который есть message. Вот так будет, по-моему, более удачно. Соответственно, брик. Я сейчас не буду дальше писать всякие. Понятно, да, что статусов вообще много. Да, там есть статус еще cancel, то есть мы должны корректно обработать отмену операции там, с соответствующим сообщением, да, там еще чего-то. Вот. Соответственно, проверим, как это работает. Называем calculate, считаем, 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 считаем. Без ошибок посчитали. Считаем, 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 считаем. О, ошибка. Вот, ну, тут мы молодцы, мы все правильно сделали. Еще можно еще раз посчитать. Ну, опять ошибка случилась. Еще считаем. Ну, опять результат. А, вроде все хорошо, да? Наконец-то код более-менее причесан и более-менее годится для такого внятного использования, но понятно, что он такой как-то стал совсем нетривиальный. То есть сильно разрос. Причем вот на что еще хотел обратить ваше внимание. Вот посмотрите, видите, вот метод runAsync, он возвращает iAsync action. То есть это то, вот, тот самый интерфейс, о котором я говорил, да, о том, что вот, там, они все это дело поддерживают. Как раз вся асинхронность реализована. Итак, как это дело упростить? Собственно, для этого призваны тот самый, те самые методы await async. Значит, что мы делаем? Мы, во-первых, наш метод говорим, что он async. Вот. А здесь мы пишем, что он на самом деле await. здесь мы позволим себе немножко упростить. Должно выглядеть, если не ошибаюсь. Ну, так. Простите. Вырвалось. Так. Тан-тан-тан-тан. Сейчас. Сейчас мы все лишнее здесь поударяем, чтобы не это самое не мешалось. Будет проще. Так, кнопочку надо ставить. Да, я умею. Все? Все сделал? Извините. Так. Да отстань ты, юноша. Так. Да, но все сделали, но еще нужно обработку ошибок сделать. Ну, тут тоже все на самом деле просто. Более традиционным способом все это делается. Вот здесь мы делаем exception и впишем, что у нас textbox text exception message. Угадали, не угадали? Запускаем, все работает. Получаем результат. Запускаем, все работает. Получаем результат. Все правильно, да? Сами видите, насколько код стал проще. То есть он у нас снова фактически умещается в этот один маленький экранчик. Включая. Сейчас я в конце концов выключу все это напрочь. Вот. Включаем, как бы все просто, да, простой код, понятно, что делает. Логика понятна, понятна логика выполнения, понятно, что в какой момент выполняется. И обратите внимание, что не предпринималось никаких действий, чтобы обратный вызов произошел из нужного потока. То есть все опять-таки произошло само, есть некая магия. Давайте теперь попробуем разобраться, как это работает все в подробностях. Сейчас все это переключится. Черт. Перемотай всю презентацию до нужного места. Так. Итак, как это работает? Как вы заметили, нужно всего два ключевых слова. Это async и await. На самом деле async, в общем-то, не, ну, с точки зрения языка не обязательно, но его таки решили ввести, потому что ну, так удобнее понимать. Хотя по методу видно, что в нем есть асинхронная операция. Вот. И по сути это ключевое слово говорит о том, что этот метод содержит асинхронные операции и будет преобразован компилятором специальным образом. Вот. А await – ключевое слово, которое ставится непосредственно перед асинхронной операцией. Вот. И говорит о том, что этот метод будет являться продолжением. Собственно, вот с этой точки, вот после вызова этого метода, остаток кода будет выполнен и, возможно, будет выполнен с другого потока. Вот про, то есть, какого потока это будет выполнено, мы говорим чуть попозже. Ну да, что когда тот код завершится, асинхронная операция завершится, все это будет вызвано. Все, больше вот в этом методе ничего делать не надо. Код дальше остается точно таким же. Просто в нужных местах нужно распихать там эвейты. Один раз асинку поставить и там эвейты в тех, где асинхронный вызов происходит. Все. Все просто. Дальше начинаются сложности. Как все это внутри устроено? Значит, вот этот метод, который должен выполниться асинхронно, да, он должен реализовать так называемый awaitable pattern. Awaitable pattern состоит из следующих вещей. Да. Сначала результат этого метода должен возвращать класс, который реализует каким-либо образом метод getAwaiter. GetAwaiter — это может быть что угодно. Это может быть прямой код, там прям прописанный в классе, это может быть унаследовано, это может быть extension метод, что угодно. То есть там никакой интерфейс не смотрится, там по сути такой некий доктайпинг происходит, да, когда мы просто по наличию метода компилятор смотрит, что ага, метод есть, все хорошо. Этот getAwaiter должен возвращать класс, опять же, там никакой конкретный класс, который реализует вот эти вот три, собственно, метода. Is completed, проверка на операцию, собственно, completion, что делаем, и получение результата. На основании этих трех методов дальше компилятор выполнит все необходимые преобразования. Значит, что это за преобразование? Вот простенький код. Допустим, мы написали вот такой вот простенький код. У нас есть асинковский метод, который сначала выполняет просто один синхронный вызов, потом выполняет асинхронный вызов, и вот наш метод bar реализует вот тот самый awaitable pattern. И дальше после этого выполняется какая-то, идет дальше работа уже, опять же, синхронная. Как это, во что это преобразуется компилятором? Компилятор сгенерит некую машину состояний. Вот здесь это не реальный код, который сгенерит компилятор, это такой некий псевдокод, чтобы понять основные шаги, что вообще в какой последовательности происходит. Потому что в реальности там все гораздо сложнее. Там куча граничных условий, куча проверок идет, там проверка на потоки, там так далее, так далее, так далее. Значит, что происходит? Генерится класс. И передается управление методу step. Причем, обратите внимание, у класса есть состояние, которое передает текущий шаг, ну, номер текущего шага. Сначала этот шаг равен нулю, ну, то есть там стоит 0 стоит. Вот. И мы попадаем, очевидно, в первый кейс этого свитча. Вот. И выполняется вот тот самый синхронный вызов, который есть у нас вот тут вот наверху. Да? Видите, вот синхронный вызов, вот он здесь выполняется, в такой же переменной сохраняется. Результат этого вызова сохранили. Потом создается псевдопеременной, и мы выполняем этот метод bar, тот самый наш асинхронный. Причем, обратите внимание, о том, в каком потоке будет выполнено, вот здесь вот ничего нету. То есть задача именно самой реализации самой асинхронности лежит на реализации метода bar. То есть вот этом вот awaitable pattern, вот в этих, собственно, классиках, которые все это делают, лежит задача, собственно, реализации асинхронности. Потому что, почему так сделано? Потому что у асинхронности может быть масса вариантов. Это не обязательно параллельный код. Это может быть ожидание на там, его completion port. Это может быть там все, что угодно. Может быть использована как угодно библиотека. Это целиком задача того, кто реализует этот класс. Это может быть вообще синхронный вызов на самом деле. Тоже в этом ничего страшного, это нормально. Потому что ну, разработчик посчитал, что в данном случае проще реализовать синхронный вызов. Для вызывающей стороны это должно пройти прозрачно, совершенно как бы он свою задачу, как бы вызвать асинхрон, он сделал. Дальше задача, собственно, того, кто этот класс разрабатывал. После завершения операции мы меняем состояние. State у нас становится единичка. И делаем set continuation. Вот магия по возврату в нужный поток происходит вот в этом set continuation. Да, дальше мы проверяем, откуда пришел вызов. Если вызов шел из тех мест, которые поддерживают там всякие контекст синхронизации, то используется контекст синхронизации, который это знает, чтобы вернуть состояние в нужном потоке, чтобы как-то изменения в нужном потоке произошли. Ну и дальше мы, понятное дело, проваливаемся в кейс 1, то есть мы пришли к следующему шагу. И завершаем нашу операцию. Мы результат нашего вызова этого метода присваиваем, собственно, второй переменной, и дальше у нас опять пошел синхронный код. Если у нас было бы больше авейтов, понятно, что кейсов было бы больше. Сколько авейтов, столько там кейсов у нас по шагам дальше и будет. В принципе, вот идея такая, основная идея такая. Значит, контекст синхронизации, как я уже говорил, да, есть. Если вызывающий поток поддерживает контекст синхронизации, то вызов будет из нужного потока. Это делается для, вот, собственно, ASP.NET, DPF, там, UI-библиотек и в том числе WinRT, о чем мы как бы чуть-чуть попозже поговорим. Вот. Есть гарантия конкретной работы с UI, то есть вам ничего делать не нужно, все сделано за вас, там реализация это сделана. Если контекст не определен, то берется поток, первый свободный поток из thread-пула, который нашелся, то туда происходит возврат. А теперь чуть-чуть подробнее, как все это дело реализовано глобально, архитектурно. Как вы, наверное, знаете, ну вот еще в Task Parallel Library, это как раз библиотека для работы с всякими параллельными и асинхронными операциями. И ну, она появилась относительно недавно, по-моему, в четвертом фреймворке. Там первые были в 3.5, в четвертом. Вот, она, ну, на самом деле, сама библиотека очень хорошая, она очень грамотно написана, и под нее специально написали некий нативный concurrency runtime, который, то есть там стек выглядит так, что внизу лежит нативный concurrency runtime, прям в ядре операционки, вот, в ядре Windows. Поверх нее лежит TPL, как нативный, так и есть версия TPL, ну, как есть вот менеджер версии TPL, Task Public Library, так и есть версия нативной Task Public Library. Вот они там лежат поверх этого concurrency runtime, и await реализован сверху этого дела. То есть все await-овые задачи, они используют вот async await, они на самом деле используют очень активно Task Public Library. Там менеджер ли это код, нативный ли это код, Task Public Library, TPL, извините, я уже сговорюсь, используют. Значит, если вы хотите реализовать свой собственный класс, который делает поддержку Awaitable, то есть Async Await, значит, есть два пути. Можно реализовать свой собственный вот этот вот Awaitable паттерн, то есть вот те самые методы, которые я раньше говорил, да, то есть там реализовать сначала get awaiter, который возвращает соответствующий класс, ну и класс, который, собственно, вот эти вот методы делает. Вот, и можно воспользоваться вот task completion source — это специальный метод в task, в TPL, который позволяет, собственно, вот у него там все уже реализовано, достаточно, собственно, ваш метод просто обернуть в специальный делегат, и как бы все уже, то есть сильно упрощает задачу. Хорошая новость состоит в том, что для всех iAsync классов есть соответствующий метод расширения. То есть любой метод, любой синхронный метод WinRT, который, понятное дело, реализует iasyncinfo, а для iasyncinfo есть соответствующий extension метод tasktask, который, собственно, все преобразования делает. Вот тут, конечно, Microsoft поступил в своем любимом стиле, потому что была, на самом деле, модель асинхронности TPL, которая там есть со своим вот с awaitable, на самом деле, awaitable тасками и awaitable этими самыми, она была с поддержкой, собственно, async await. Она была, она хороша, она как бы для этого сделана, все было замечательно, но команда WinRT посчитала, что все, конечно, классно, но это сделали не они, вот, решили сделать точно так же, но по-другому. И как бы вот они сделали asyncinfo. Но, слава богу, хватило ума сделать готовый extension метод, который, собственно, преобразует одно в другое, поэтому как бы больших проблем нет. Дальше, и вот как, собственно, можно было видеть в примере, я к таску не приводил, я вызвал сразу await у метода, который реализует asyncinfo. Почему? Потому что, собственно, метод asyncinfo, у него уже есть, на самом деле, встроенные в extension метод, который делает getAwaiter. И можно привести к таску, у которого тоже есть свой собственный метод, который делает getAwaiter. И, соответственно, проблема выбора. Что использовать? Приводить ли к таску или использовать напрямую? На самом деле технически разницы никакой, потому что метод, встроенный метод getAwaiter в iasyncinfo внутри вызывает, собственно, вот тот самый astask и вызывает у него asyncinfo. Понятно, да? То есть я сейчас много одинаковых слов сказал в разном порядке, вот, которые примерно одно и то же означают. То есть разницы вообще никакой с точки зрения стека вызовов, там вообще с точностью до, там, не знаю, до запятой. Но есть сценарий, таким образом, проще всего не, как бы, лишнего не писать это приведение, а task. Да, вызывать напрямую, как, собственно, я в примере сделал. Но есть сценарий, где это может быть полезно привести к таску, потому что таски более, ну, как бы, более взрослая библиотека, более широкая и поддерживает много всяких интересных паттернов. Например, значит, поддержка cancellation token, так называемого. То есть мы в тасках есть такая концепция, cancellation token. То есть можно передать токен и потом, дернув его, вызвать отмену операции. Вот если вам нужно передать cancellation токен в вашу синхронную операцию, то кроме как приведения к таску, по-другому это сделать нельзя. Ну, как бы это вполне такой рабочий сценарий. А второе – это поддержка прогресс. Опять же, есть специальный класс, который можно красивую поддержку реализовать. Если вы хотите его использовать, то пожалуйста. Вот вы можете, соответственно, вызвать awaitable метод, ну, asyncinfo метод WinRT, привести его к таску и дальше передать, собственно, этот самый прогресс. Третий сценарий, опять-таки, про синхронизацию. По умолчанию, как я уже говорил выше, передается контекст синхронизации, если среда, где происходит выпуск синхронной задачи, запуск синхронной задачи, поддерживает контекст синхронизации, то происходит вызов из соответствующего потока с использованием контекста синхронизации. В принципе, это правильно, и в большинстве сценариев это так и есть. Но, допустим, вы пишете какую-то библиотеку, которая неизвестно, где будет вызываться, и вам не нужны эти дополнительные расходы на маршалинг для передачи из, там, из нужного потока. Вам это ну, не нужно просто либо из соображений производительности, либо просто вредно, потому что там может какие-нибудь побочные эффекты вызвать. И вы можете это дело отключить, вызвать специальный параметр, сказать, что типа вот configure await, собственно, значение fails говорит, что нет, мы не хотим использовать контекст синхронизации, мы хотим работать типа в том потоке, в котором все это дело произошло. Нам больше ничего не нужно. Ну, то есть взять, либо взять там свободный поток из thread pool, как я говорил. Еще сценарий — это использование цепочек. Ну, собственно, тех же самых continuation, но вполне такой useful сценарий, когда мы можем использовать несколько вызовов не через await. И комбинаторов. Когда нам нужно несколько параллельных задач запустить и дождаться на каком-нибудь семафоре. Вот. Итак, собственно, давайте подведем итог, о чем мы сегодня здесь говорили. Асинхронные операции штука важная, особенно в UI, и в UI без асинхронных операций вообще никак не обойтись. То есть, ну, надо просто принять, смириться с этим фактом, что если мы берем писать клиентский UI, то мы пишем его асинхрон. В WinRT операции могут быть асинхронными, некоторые, и синхронных эквивалентов этих операций не существует, и сделано это из тех соображений, что, чтобы пользователи таки писали, заставить такие разработчики писать UI асинхронно, в том числе UI. А все эти операции асинхронные в WinRT реализуют определенный набор интерфейсов async info, и этот async, все эти интерфейсы поддерживают async await. А с async await очень удобно работать, очень просто писать. Несмотря на то, что он внутри сложно устроен, ты, когда ты читаешь код, это очень удобно, очень понятно и как бы практически идеальное решение. Ну и да, заключение, что для сложных сценариев можно использовать приведение к таскам. Вот. И теперь с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если они у вас еще есть. Да? Угу. Сейчас мотаю по-быстрому. Вот это? Вот это? На шарпе. У кого? Юинт нормальный тип, чем? Тип как тип? А, ну это реализация, это на самом деле для внутреннего использования. То есть вы его сами вряд ли когда будете использовать, это внутреннее для внутренней библиотеки. Вот. Да. Нет, не должно. Ну, это псевдокод, на самом деле, просто чтобы идею показать. Там как бы там не важно, что в какой последовательности вызывается, но по идее проблем быть не должно. Почему? Ничего страшного, там он дождется на синхронизации и правильно все прилетит. Там все это такие сценарии там предусмотрены. Нет, ну это же код, он же определен, это же не динамический код, да, он статически компилирует, там понятно, что дальше будет. Поэтому там есть синхронизация, он дождется, таки, когда определится, там создастся, грубо говоря, то, что дальше должно. Есть эта поверка. И, собственно, и в async await есть даже специальные сценарии, примеры, где это показано, что если операция завершилась там раньше, чем, собственно, произошел этот вызов, то все правильно, корректно обработается, и куда надо, все придет. Да? Что сейчас? Да. Ну, это задача, собственно, корректной реализации вот этого вот evitable части. Что? Ну, cancellation токен немного для этого. Cancellation токен служит для того, чтобы, наоборот, прервать то выполнение и сказать, типа, все, я не хочу больше, чтобы эта задача выполнялась, давай-ка ты обработай, типа, прекращай. Вот, для этого Constellation токен сложит. Ну а так, опять же, там есть контекст синхронизации, то есть, соответственно, мы храним в контексте синхронизации все, что нужно, и, соответственно, убитие потока нам как бы нам не мешает. То есть есть место, где можно состояние сохранить, независимо от того, что там с потоком дальше происходит. Ну, точно так же. То есть через вот приводите к таску, и дальше в таске уже там целый набор методов для корректной работы с прогрессом. Вот. Async await начинается с C-Sharp 5.0. Да. Ну, C-Sharp 5.0 уже давно вышел. Что, да, 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 можно специальный, да, да, да. Ну, да, можно так, если вам там обратная совместимость волнует, поддержка. Вот, потому что это, конечно, да. Ну, как бы Reactive Extension непосредственно отношения к этому никого не имеет. Если вы используете Reactive Extension, и он вас на ваших задачах устраивает, то ничего делать не надо. Reactive Extension — это очень классная библиотека, но, к сожалению, она годится только для очень узкого круга задач. Но для того круга задач, где ее использовать удобно, лучше нее ничего нету. Поэтому если вас именно Reactive Extension устраивает на ваших задачах, то как бы больше ничего делать не надо. Это, они как бы они не связаны, они чуть-чуть по-другому подходят. То есть Async await — это больше, скорее, все-таки императивный код, а Reactive Extension такой функциональный. Если у вас написано в том стиле, ну, то есть как бы приводить одно к другому смысла нет. Ну да, но тут как бы надо работать, надо просто скорее правильнее повышать их квалификацию, чем по-другому. И опять же, все-таки Async await все равно очень высокий порог вхождения, потому что хорошо все-таки понимать, как он внутри работает, там это очень нетривиальные вещи. Поэтому тут все равно придется мозг напрягать, поэтому ну, как бы, в данном случае надо просто плясать от адекватности инструмента, собственно, задачи. Еще вопросы? Ну, как бы он, да, подходит вполне юзов, вполне себе такое как бы рабочее решение для этого. Более того, мы в своих ASP.NET проектах Async Await в общем, очень активно используем, очень довольны. Да, ну нет, там есть, в ASP.NET тоже, у них там есть свой контекст синхронизации, с которым нужно тоже уметь правильно работать. И Async Await умеет это делать. Поэтому как бы да. Еще? Нет больше вопросов? Ну, тогда почему? Спасибо за внимание.